Ну и вот Алла Александровна на самом деле вдохновляла, конечно, не только Даниила Леонидовича, даже уже в конце жизни, вот Борис Николаевич Романов, вот его книжка замечательная, занимается очень подробно творчеством Даниила Леонидовича. У него вышло две книги. Первая вот книга «Путешествие с Даниилом Андреевым», и вторая книга «Вестник» или «Биография Даниила Андреева». И если все будет хорошо, то в следующем месяце мы, конечно, пригласим Бориса Николаевича и обязательно пригласим организатора Андреевских чтений в Брянске, потому что Даниил Леонидович как путешественник убежденный, а путешествовал он всегда пешком и сам самостоятельно. Он путешествовал в Брянских лесах, и очень любил город Трубчевск. Вот у него есть одно стихотворение, я вот Наташа сегодня его читала, посвященное названиям русских городов. Вот Трубчевск был его одним из самых любимых мест, на самом деле. И это действительно дивный город. Вот я там была, и я очень часто до сих пор вот так вот закрываю, и мне так представляется, это так, ну такой светлый, необыкновенный город, который связан с князьями Трубецкими, и, собственно говоря, там храм, усыпальница родовая князей Трубецких. И он действительно стоит, там есть памятник Боину, да, совершенно замечательный, да, замечательный, там вот парк такой, и он на таком огромном, ну как, это не обрыв, на возвышенности, да, а потом там идет обрыв, и уже дальше несметные поля. С одной стороны дорога на Украину, а с другой стороны дорога в Беларусь. Это вот такое вот место совершенно необыкновенное, я его все время вспоминаю. Город спокойный, белый, чистый, красивый. Ну вот слов больше не найду. И мы ездили туда как раз вот на Андреевские чтения. Чтения были очень интересные. Вот, выступали тоже в Брянской библиотеке, потом ездили в библиотеку поселковую какую-то. То есть вот и везде нас так интересно встречали, там такая открытость была необыкновенная совершенно, потому что вот простым людям они это слышат. Они слышат этот необыкновенный напев андреевских строк. Вот меня это поражало совершенно. Ну и вот уже совсем другие стихи, вот стихи Бориса Николаевича Романова, который посвящает их Алле Александровне, когда она уже в возрасте, когда она уже вдова, когда уже, так сказать, совершенно другая жизнь, когда уже прошло вот много времени с тех, так сказать, трагических, да, возвышенных и необыкновенно чистых, так сказать, напевов, которые вот Даниил Леонидович перелагал в свой образный мир и создавал его. А теперь это все стало памятью. Памятью, которая сохранила Алла Александровна. И к ней приходит Борис Николаевич. Вот он пишет как раз об этом моменте. Называется «Вдова поэта». Алла Александровна. Консерватория. Сирень. Ни звука музыки. Все глухи. Все под зонтами. Все не в духе, но слышно, как бросалась тень на виск колес и рвался день навстречу мокрой оплеухе. Я в гости к пламенной старухе спешил для струй косы мишень. Вбегаю в брюсов переулок, в подъезде набираю код, без проходных и караулок немыслимо выход наш и вход. Стук лифта, короток иголок, вдова поэта здесь живет. А где поэт живет высоко, там из округлого окна небесный крил, и вся страна видны глубоко и далеко. На ржавость крови нет намека, ни жести крыты времена. Сирени купы, и весна сквозь дождь косится синеока. Поэт живет в своих словах, а не в ее воспоминаниях, столь достоверных на правах вдовы. Представить не дано запнувшимся, но в молчании перегоревшим. Лишь долгожители и вдовы из одиночек слепоты, сквозь дождь колеблющие кусты, в глаза весны глядеть готовы. Воспоминания бестолковы, как бабочки, из темноты они летят, и, видишь ты, за воскресенье свет готовы скупую лампу в 40 ватт принять. И на меня летят, коль нет другого воскрешения на всей земле помимо слов и памяти, и вдохновения, и верности ослепших.
А что вот сейчас такой...
там,
в этой квартире, где она жила?
Ну, там, уже вот ее...
Родственники?
Да, ее родственники. Было сначала, конечно, какое-то желание...
Музей
сделать? Да, сделать музей. Но ее воля была, собственно, такова, что она оставила. Там сделали ремонт после пожара. Потому что пожар, конечно... Ну, пожар, вот очень интересно, очень... Пришла Наташа Королева. Саша, Наташа Королева, да, по-моему, снимала? Вот она, да. Она, знаете, это совершенно поразительно. Вот она снимала, значит, этот пожар. И закадровый голос говорит то, что вот было на самом деле. Даже пожар оставил следы красоты. Вот вы себе не представляете, то есть все вот это вот обгорело какими-то необыкновенными совершенно узорами. То есть это так, меня это так поразило, я вот до сих пор я обидела один раз
все.
Да, пожар был в ее квартире. Причем мы все время, я вот была у нее как раз вот буквально накануне ее смерти, вот как раз мы с Борисом Николаевичем совпали там. И она все говорила, что мне должны привезти машину. Ну, то есть по ветеранам там ей должны были установить там стиральную машину или что-то еще, в общем, что-то такое, вот какую-то вот технику. И она все время, а она же была слепой уже. И жила одна. То есть она обслуживала себя сама. Да. И она стала, это было, конечно, вот короткое замыкание, видимо, потому что она стала передвигаться. Накануне Пасхи, ей должны были привезти эту, так сказать, вот. Она очень скептически к этому ко всему относилась. Ну вот, и ей должны были привезти все это. Ну и она что-то там, наверное, задела, потому что в кладовке, в общем, не было. И она, а это был, вот я, вот это был, это пасхальный был, как бы, так сказать, все уехали. Никого нет, просто никого нет. И дверь заклинила, она не могла ее открыть. И не могла докричаться. Ну, то есть это просто было.
Так она погибла?
Да, она погибла в пожаре. То есть она, как бы ее Господь вот собрал таким образом на Пасху.
Говорили, что она рукописи собирала, пыталась спасти.
Да, она пыталась. Ну, естественно, потому что вот...
Ну, а сгорело...
Настоящих рукописей нету.
Нет, ну там настоящих-то не было. Там все равно там были пленки ее с первых ее выступлений. Там много, все равно было. Фотографии были. Конечно, да, вот были какие-то письма, которые она берегла, которые она оставила, потому что в основном все, так сказать, все его рукописное как бы наследие, оно было передано Вадиму, так сказать, брату, да, и, так сказать, они уже там как бы обеспечивали уже совершенно особую охрану и так далее, да. Потому что они виделись с братом накануне его смерти, они каким-то образом, Вадим же, он, по-моему, в ЮНЕСКО был, и он приехал сюда, буквально вот
накануне. Ну да, ему не разрешали.
Ему, да, но все-таки они увидели, да, они все-таки увиделись, и последнее его письмо как раз вот к брату было, вот последнее, он все время вспоминал отца, естественно, совершенно, то есть, в общем, то есть это очень, вот я вообще считаю, что вот очень много информации о нем самом и обо всем вот его таком необыкновенном напряженном поиске говорят его письма. Очень интересная письма, очень интересная переписка между
ними. Квартира выгорела вся?
Нет.
Вот я говорю, что вот там вот...
Это сохранилось.
Да. То есть она как-то там что-то она сумела, успела. Ну вот
это было... Столки фотографий даже по краям.
То есть они... То есть это вот была, какая-то вот совершенно, я не знаю...
Переписка осталась?
Ну да, вот она сейчас издана.
Она издана сейчас. Вот как раз вот эта книжечка, вот последняя книжечка, которую сделал Борис Николаевич, вот очень хорошие, вот они издали вот эту переписку. Причем удивительно, эта переписка просто вот, вы знаете, вот к вопросу о любви.
Между... Нет, он же уничтожил все, потому что когда там возник, когда он вышел из тюрьмы, он же уничтожил все. Он сказал, что я не хочу, чтобы опять второй раз из-за меня пострадал какой-то круг людей. Все бумажки свои он уничтожил сам.
Нет, ну это была его воля, он какую-то часть, во-первых, он не все. Это наверняка была какая-то часть, потому что что-то ведь оставалось у тех людей, у которых, которые получали письма.
Нет,
нет, но естественно, он очень переживал, он всю жизнь переживал вот уже оставшуюся, да, когда он все время спрашивал, так сказать, обо всех своих вот, друзьях и близких, потому что это была огромная трагедия, на самом деле, именно для того круга людей, с которыми, так сказать, он общался. Он очень боялся, естественно.
Там, где фамилия, он все уничтожил.
Естественно. Но переписка все равно есть, она сохранилась. Она опубликована вот в собрании сочинений и частично опубликована вот здесь, потому что это письма самой Аллы Александровны. Я хочу сказать не об этом. Я хочу сказать об особенностях вот их отношений, да, вот, которые видны очень в этой переписке. Потому что переписка вот Аллы Александровны. Вот я просто, например, лично я читаю с большим интересом, и не только с интересом, а с какой-то заинтересованностью, я бы сказала, потому что вот он ей пишет такие серьезные большие письма, там рассказывает ей все, а она ему пишет вот очень просто, простенькие такие письма, которые освещают его вот эту вот серьезность каким-то таким совершенно необыкновенным светом, на самом деле. И снимают как какую-то вот тяжесть вот этого, да, бытия, которую он очень чувствовал, несомненно. Так что он же сам это признавал, вот в стихах, которые Лариса читала, он признавал, что вот у меня душа, ну, как бы вот такой, моя темная как-то, моей темной души, да, вот он это чувствовал, он сам он чувствовал это вот зло присутствие, да, вот его вот напряжение вот это. Это да, это очень серьезная, так сказать, была для него, ну, такое... душевная, что ли, глубина, причем чисто мужская. Вот мы это сейчас утрачиваем. А вот он чувствовал вот эти тайны мира, которые, так сказать, он брал на себя, и о которых он слышал. Имена, которым он искал, потому что вот все вот эти вот имена странные, да, Уицраур там и так далее, то есть он же это же попытка назвать те сущности, к которым он соприкасался только эмоционально и психологически. То есть именно вот по своей такой необыкновенной чуткости. Вот, поэтому здесь, да, здесь очень интересные наблюдения, можно так сказать, просто. А она вот для нее это... Вот она его слушает, воспринимает, но отвечает ему совершенно по-другому, совершенно на каких-то... какой-то такой светлой тональности, но всегда интересуется тем, что он... описывает, всегда задает ему вопросы уточняющие. То есть она это принимала всерьез. И это было основанием их отношений.
Ну да, у нее уже много было влюбленностей.
Да.
И сильная любовь.
Да, и сильная, и она знала об этом.
И он страдал.
Да, но она вот умела его, так сказать, каким-то образом удивительным совершенно. Вот она воспринимала его полностью, она принимала этот его. Она принимала, и она принимала в нем участие, потому что до конца жизни, я однажды, никогда не забуду, я ей рассказывала про куклу, про одну свою личную куклу. А я в детстве была очень таким ребенком, которому было все интересно. Мне отец привез, так сказать, куклу, а я ее взяла и сломала, потому что она была... говорящие. Ну, то есть это были вот первые куклы, 56-й год, там из Польши мне привез, так сказать, да. И я ее, вот, я думаю, почему же она так мяукает? Мне это было, я сломала. Я всю жизнь раскаиваюсь потом после этого, потому что мне было ее с одной стороны жалко, но страсть познания меня, так сказать, заставляла все-таки все это вот узнавать. Я выкрутила ей руки, потому что сломала этот... Я Алле Александровне, ну, как бы рассказывала эту историю, значит, и почти плакала. Вот, ну, прошло уже там сколько времени, да. А она меня, знаете, как утешала. Причем совершенно не... Она говорит, ты не переживай. Вот есть эти миры, в которых там все это, вот есть, где все куклы, все это вот, все забыли. Они никогда не умирают. Даже то, что ты сломала, это ничего не значит. То есть вот у нее было это восприятие, ну, какого-то вот собранности жизни вот какой-то, да, вот единство, да, единство жизни, вот, оно четкое совершенно было. И она умела утешать. Она умела утешать не словом, не жалостью, а пониманием. И вот это понимание другой жизни, понимание другой жизни, у которой есть возможность соприкоснуться со всеми остальными. Вот есть эти связи. Вот нам кажется, что мы одиноки, что мы, так сказать, должны обязательно там как-то вот на каком-то уровне там иерархии, да, вот это вот очень четко. Но вот у нее это, она всегда очень четко вот понимала это, да, и принимала, во всяком случае. Но для нее не существовало это как тюрьма, как еще что-то. Она всегда чувствовала присутствие ангела. Вот эти силы небесные ее не оставляли. Вот не оставляли никогда. И эти связи у нас, вот я так сейчас вспоминаю, мы должны делать усилия для того, чтобы, так сказать, о них помнить. А для нее этих усилий, ну, по крайней мере, они были меньше. Хотя она знала о чем. Она мне сама об этом рассказывала.
Мне показалось, что Андрей со своим сложным таким характером, с внутренним злом, Алла Александровна, говоря современным языком, не умела делать разборки. И поэтому ему с ней было очень хорошо.
Да.
Невзирая на то, что у него могла быть другая жизнь, он любит другую женщину, но она никогда не устраивала разборки. Она даже страдания, ну мне так показалось, его страдания от того, что что-то не получается в той любви, она с ним вместе сопереживала.
Да.
И поэтому он ее принимал, то есть он не мог. И обычно мужики, там, когда у них что-то не получается, идут дорогу там выпить, а тут жена, которая все понимает. Которая все тебе расскажет. Никаких вопросов тебя нет. Вот это вот меня поразило в ней. При всем при том, что я как-то не очень... Да, она мне показалась вначале, может быть, это такое не очень хорошее слово. А когда я начала читать книжку, я потом несколько раз еще возвращалась в те места, которые мне не очень были понятны. Она мне показалась взлохмаченной. Но она по жизни действительно была взлохмаченной.
Да. Да, и она всегда, она этим, кстати сказать, она это понимала в себе, чувствовала это, и она не сопротивлялась этому. То есть для нее это не было, да, она не боялась, совершенно верно, она была абсолютно, то есть вот, ну вот в таком вот, вот одеть такое платье, ну вот, да, совершенно верно, вот она чувствовала себя в этом смысле. Ну, я бы сказала так, абсолютной женщиной.
Поэтому Андрееву в конце жизни, ну, выйдя из лагеря, конечно, то, что она видит, ему, конечно, страшно повезло.
Ну, я думаю, что это не вопрос везения, я думаю, что это вопрос любви, на самом деле. Это вот вопрос, она всю жизнь оставалась верной любви. Вот как сущности, которая объединяет нашу жизнь, которая делает ее возвышенной. В самом лучшем смысле этого слова, которое не дает нам упасть и лежать. Она всегда поднималась и шла. И у нее всегда была прямая спина. То есть вот это вертикальное положение вот по отношению, она всегда берегла. Она не сгибалась, не потому что она... Ну, как бы она была в таких страшных совершенно ситуациях. Я повторяю, что единственное, что самое страшное было для нее, и она вспоминала об этом вот всегда с невероятным совершенно вот трагизмом. Не горесть, трагизмом. Это вот время следствия. Вот это было страшно. Это было действительно страшно, потому что...
Потому что... Боялась друзей предать там же самое.
Да, нет, но она же... Нет, она же... Она всю жизнь...
Она про них все сказала.
конечно.
Они же ее поймали, она всех поймала.
Конечно, она же и потом раскаивалась всю жизнь, да.
Всю жизнь по этому поводу.
Конечно.
Страшно раскаивалась и страдала. Она всех привела в тюрьму, всех. Но, знаете, вот еще что, я одну книжку прочитала. Я не помню, кто сказал, вот когда стали сажать женщин в 37-м году по тюрьмам, жен там, в тюрьмах дворянки выживали больше,
да,
чем женщины из простого сословия. Ну, потому это... что они были сильны духом.
Конечно.
Вот конечно. Она тоже была сильна духом.
Да.
Вот она была сильна. Поэтому...
Ну вот я про это, собственно, говорю. Анна, это ведь... Понимаете, дух-то, он же ведь не нам только принадлежит, понимаете? Дух, он всегда вот от нашей связи с высшим началом жизни. Я никогда не забуду, для меня, так сказать, самый главный, так сказать, момент, вот, как она поумнела вот тогда, когда вот описывала вот эту вот страшную ситуацию с Родионовым, вот, значит, да. Вот помните, как он ее заставлял писать, говорит, что... И она говорит, что... Ну, я сейчас, наверное, найду, да, потому что это очень важно как раз. Самое, так сказать, самое, собственно говоря.
Ну вот из-за того, что она была такая злокмаченная, она и привела всех.
Ну, вы знаете, я думаю, что нет, не из-за этого. Я думаю, что совершенно не из-за
этого. Нет, ее не ломали, ее не пытали, ее не били.
Это же все равно допросы.
Нет, это допросы, это нет. Вы поймите, что почему она так боялась. Я ее очень понимаю. Очень. Потому что, понимаете, это показывает, на самом деле, это очень серьезный вопрос, потому что мы никогда об этом не думаем. Это показывает, насколько в тот момент государство говорило на совершенно другом языке, чем тот, который считается языком человеческим. И поэтому вот были эти все эффекты предательства. Нет, но это государство, понимаете, нет, это государство, которое обеспечивает свою безопасность.
И мне кажется, что он...
Это власть, да. это лексика власти, перед, как и сейчас, да. Совершенно
и кажется,
верно.
Что он тоже очень переживал по поводу,
да.
Ее, очень переживал.
Да.
Поэтому, когда вышел из тюрьмы, он не оставил ни одной бумажки, ни с одной фамилией. Нет, ну, я больше не хочу, чтобы...
Потому... Сейчас я найду этот постараюсь.
Да, люди, Баранов, это же невозможно, там невозможная ситуация, там настолько действительно разные языки.
Это очень сильно. Вот почему я говорю, что нам нужно изучать этот язык культуры. Мы должны его обрести. Если мы его не обретем, то вообще... Мы действительно распадемся. Вот как мы думаем, что это вот там все вот какие-то злокозненные вещи, а это вот потому, что мы утратили этот язык взаимопонимания. Но это вот очень хорошо в случае с Родионовым, это просто фантастические совершенно. Вот сейчас.
Вы говорите, что наследствие люди, которые прямо говорили о том, что действительно вас делает, и обменяли больше количество выживали, чем те, кто
вот,
правильно, они подписывали сами себе смертный приговор.
Вот,
признание подписали.
Вот, нашла. Ну вот послушайте. Это очень интересно, я прям с самого начала начну, потому что это просто действительно очень, очень здорово. Очень показательно. А вот совсем другая история. С какого-то времени при Шмонах стали отбирать стеклянные банки. Нас это страшно возмущало. В банках присылали то варенье, то консервы какие-нибудь, и они нам были очень нужны в хозяйстве. У женщины ведь все нужно отобрать, но немыслимо отнять желание иметь хозяйство. Банки эти скапливались на вахте, куда нас не пускали, а потом исчезали. А надо сказать, что это совпало с появлением в лагере оперуполномоченного по фамилии Родион. Страшный был человек, причем трудно объяснить, чем именно. Ну, естественно, были придирки, строгости, карцеры, но я не могу припомнить никаких из ряда вон выходящих зверств. Тем не менее, когда Родионов появлялся во время поверки, 2000 женщин леденели от страха. было в этом человеке что-то наводящее ужас. Однажды дверь библиотеки, где я тогда работала, загорелась. А ватная обшивка сгорела, но ни дверь, ни библиотека не пострадали. Было ясно, ее подожгла, причем под утро, пожарница по распоряжению Родиона. Родионов меня вызвал. Вообще-то дело твое плохо, конечно. 10 дней карцера, лишение посылок, самая тяжелая работа. Но есть выход, будешь давать сведения. Я ответила, нет. Работа значит работа, карцер значит карцер. Не буду. Ладно, сказал Родионов, пиши под диктовку. Мне известно, что о предложении мне работать осведомителем я никому не имею права рассказывать. Я начинаю писать. Мне известно, что о предложении мне работать осведомителем. И вдруг остановилась. Как будто рука ангела дотронулась до моего плеча. Я вспомнила, сколько всего подписывала на следствии и что я тогда наделала. Ведь и эта бумага пойдет в мое дело. И я приписала. И о моем отказе я никому не имею права рассказывать. Подаю бумагу Родионову. Он побелел. Теперь видно, какая ты сволочь. Вон отсюда! Конечно же, я вылетела мгновенно. Если бы я подписала только, что я осведомлена о том, что не имею права рассказывать о предложении работать секретным сотрудником, то из этого не следовало, согласилась я или нет. И на любом другом лагпункте меня могли шантажировать. Это вот.
Потом просто не докажешь.
Да. А Родионов кончил ужасно, потому что, так сказать, там вот вы дошли, да, до этого места. Да, да. Он кончил ужасно, потому что оказалось, что он был просто пьяницей. То есть, ну, то есть просто алкоголиком, причем алкоголиком таким страшным, убежденным, по всей видимости, ну, конченным просто конченным человеком. И его отстранили от этой работы, исключили из партии, и он, так сказать, там ужасно совершенно кончен, ну, то есть просто опустившимся человеком, потому что он там плясал голышом за бутылку, за стопку водки, там, ну, и так далее. Ну, то есть страшным было именно вот это падение, да, вот человек был упав, он упал, он же валялся фактически, да, но он был при всех регалиях и обязан был, так сказать, держать. И отсюда вот эта жестокость, то есть все в сущности, все так просто, и все так сложно, и поэтому его поэзия такая сложная, потому что он вот чувствовал этот страшный ход истории. Я не скажу, что зла, но истории. Спасение которой зависит от нас, от нашей веры. И фактически весь его, вся его поэзия и вся его проза — это призыв к тому верить.